Я вас категорически приветствую. В эфире очередной выпуск «Под ковром». Здравствуй, Лес.
Здравствуй, Дмитрий Юрьевич.
Самая животрепещущая тема, о чем больше всего задают вопросов, что происходит в Сирии, зачем она нам нужна, для чего мы туда влезли. Что ты можешь про это сказать?
Ну, во-первых, почему мы не влезли. Я сейчас просто скажу свою точку зрения, потому что у людей она как-то может отличаться от моей. Я считаю, что Россия сейчас как раз нельзя сказать, что, конечно, вот защищается, но все-таки это необходимая мера. Это надо было даже раньше сделать, в какой-то мере помочь Асаду. Потому что если не Россия, то некому. И мое, опять же, мнение, опять же, у твоих поклонников оно может быть иным, мы немножко с этим опоздали. Этой серии, что мы там делаем. То есть Россия до последнего пыталась избежать вот этого вот вмешательства. А кого бомбим? Это тут уже надо говорить. Мы бомбим плохих ребят. Но тут уже сомнений нет ни у кого. Мы бомбим плохих ребят, и не должно быть сомнений. Все вот эти сказки, что мы бомбим кого-то другого, пусть они это расскажут, например, там, тем же американцам, которые как раз бомбят всех подряд. Мы бомбим плохих ребят.
Ну, с моей точки зрения, ты знаешь, опять-таки, я небольшой геополитик, но с моей точки зрения, есть законно избранный президент, который осуществляет законную власть на территории этой самой Сирии. И вдруг прилетают и приплывают какие-то пацаны, которые без санкций Совета Безопасности ООН, который, по идее, должен разруливать все подобные конфликты, вдруг начинают законного президента суверенной страны.
Он им не нравится.
Да, по беспределу бомбить. То есть вы не можете его свергнуть путем Майдана, значит, мы вас будем бомбить. Ну, непонятно, где тут речь про какие-то законы, права, демократию, еще чего-то
это
там.
Это, по сути, вооруженный Майдан на самом деле. Только они же контролируют большую территорию. Ну, сейчас гораздо меньше. Но я про вот этих, которых запрещены. Можно, надо сначала лучше сейчас сказать, что вот исламское государство запрещено на территории России.
Да. Да.
Сказали все, закон.
Но другие страны его поддерживают.
Да, его поддерживают разные страны через...
Кто оружие дает?
Условно, у нас, понимаешь, у нас такой новый мем умеренные террористы. То есть это как-то не наше изобретение, это придумали там. Вот таких нет. Или там ты террорист, или ты не террорист. И тут же, ну, значит, это клише сейчас, я, конечно, я произнесу. То есть наполовину беременным как-то не получается. Да. Или там выбираешь.
Мы то сейчас... Была, извини, перебью, отличная картинка, где плохой террорист. На самом деле плохой. Он вот таким ножом головы отрезает и там стоит, держит. А умеренный террорист, у него небольшой нож. Он небольшим ножом головы отрезает. Да. В этом выражается умеренность.
Теперь как реагирует общество российское внутри страны? У нас есть такой центр Левада. Можно же назвать либеральным. Ну, либерально настроенным.
Ну, с моей точки зрения, именно так, да.
Да, думаешь. Ну, да. Я тоже так. Вот они опубликовали опрос, это их работа. И какой я вывод сделал для себя, что население, оно воспринимает абсолютно адекватно эту ситуацию. Они поддерживают то, что Россия принимает участие на стороне как раз Асада. То есть большая часть. Это может быть там условно... То есть все, что считается, все, что более 50%, я считаю, это большинством. То есть подавляющее большинство...
Позволь, оно, уточню, да. Это речь идет об опросе на территории России, правильно?
Да, да, да.
То есть это граждан России, Левада
это
опрашивает.
Граждан России.
И каков процент только... граждан России, поддерживающие операцию в Сирии?
Там, знаешь, смотри, там разные цифры. То есть абсолютно убеждены, что мы все правильно делаем. Там где-то половина. Другие, что мы не против, то, что мы правильно делаем, что мы поддерживаем, они подчеркивают, что могли только гуманитарную помощь, это тоже такой туда же процент отнестись. Там разные, понимаешь, вот в соцопросах есть такая, всегда есть какая-то хитрость. Когда ты говоришь, да, я там поддерживаю наши вооруженные силы. Тебе говорят, точно? Он говорит, ну, а насколько точно? Ты говоришь, ну, там, на 70. И тут уже как бы, начинают уже это умные люди это уменьшать. Задача как задан понятна. Вопрос,
да.
Ну, конечно, ну, в целом, если брать уже, не вникать в эти в цифры, кому это интересно, они могут ознакомиться, в целом население воспринимает абсолютно адекватно то, что сейчас происходит, без какой-либо там трагедии. Только небольшой процент, 7, если, по-моему, около 7% опрошенных, они сказали, что мы бомбим террористов, чтобы внимание перенести от внутренних проблем, ну, к проблематике бомбежек. То есть... Ну да, вот нет, вот 7% искренне убеждены. Вот задаю вопрос. Они говорят, я считаю, что нас отвлекают. Но если они так отвлекают, ну, если они так считают эти люди, ну, значит, они так считают. Их переубеждать,
ну, можно трактовать и так, безусловно, да. Но вот даже...
Но это же не ответ на вопрос, правильно мы делаем или неправильно, понимаешь, в чем. То есть это абсолютно разные вопросы. Даже если с этими людьми, вот с этими, там, сколько там, 7% поговорить, какой-то процент скажет, ну да, я считаю, что мы правильно действуем, но тем не менее нас отвлекают. Понятно, да? То есть это разное, это смотря как ты его задаешь.
Ну, отвлечение, возможно, имеет место быть. Возможно, они так говорят потому, что СМИ очень резко сосредоточились на теме вот этих бомбардировок и ни о чем другом говорят, и это у граждан создает впечатление, что их внимание отвлекают. Но, на мой взгляд, в жизни у каждого человека есть некие приоритеты. Например, у тебя, условно, у тебя гангрена на ноге и прыщ на носу. Чем надо заниматься в первую очередь? Ну, наверное, приоритеты должны быть расставлены правильно. Ну, наверное, вот мелкая кражонка в трамвае и взрыв дома – это совершенно разные вещи. И ловить надо в первую очередь террористов. Я бы про другое на их месте говорил. В настоящее время там, если верить нашим СМИ, а не верить смысла нет, в составе бандитских этих группировок в Сирии воюет достаточное количество граждан России, которые... Ну,
вообще-то
там,
несколько тысяч.
Несколько тысяч, да.
Да. Вот. Поэтому...
Не всех убьют. Большинство из них вернется домой, имея боевой опыт, так сказать, противостояния государственным войскам. Чем они здесь займутся? Вот у нас не так давно было две войны в Чечне, от которых ничего хорошего ни Россия, ни граждане России не имеют. С какой бы стороны эти граждане России не оказались? Это к чему? Вот их там готовят, вот они вернутся назад.
Ты знаешь, в чем, какой процент мусульман в США?
Какой?
Ну, около 2, а может и меньше.
Очень мало.
Да, это во-первых. Во-вторых, еще между Средним Востоком и США еще там несколько морей. Поэтому, когда американцы бомбят, используют жесткую риторику, они вспоминают постоянно свою там вот эту сентябрьскую вот эту трагедию. К ним это не придет никаким боком. Даже когда Обама выступал, это было какое-то ВОН, это было такое странное выступление, когда он говорит, мы готовы там принять всех. Пока что принимает Европа. Вот эти сотни тысяч, и поток не останавливается. Он говорит, мы готовы принять. Как он их, они, как они дойдут? Если большинство из них, они последние деньги дают, чтобы дойти до Австрии, а там дальше пешком. До Германии, пешком. А это стоит денег, это не бесплатно. То есть это реально, и это не $1000. То есть пакистанец, это как уже как в скобках. Пакистанцу примерно в десятку обходится в долларах 10 тысяч дойти до Германии. Ну, там от 5 до 10. Ну, это цифры, которые как бы выясняются в процессе. Так вот, когда говорит Обама, мы готовы всех принять.
Давай деньги, давай пароходы,
да
самолеты.
Нет, давай, ну, давай эти корабли, все до тебя там... дойдут спокойно. И что я заметил, у нас союзников, кроме в данной ситуации, кроме Асада и Ирана, как ни странно, у нас нет. Информационно нас поддерживают и европейцев в какой-то степени, потому что они могут отрицать то, что происходит. Дело в том, что исламское государство, оно возникло из ниоткуда. Нет, это образно, я говорю, из ниоткуда. Да. Но вообще-то, еще позавчера, все говорили, что есть какая-то оппозиция Асаду. Ну, она есть, вооруженная. Угу. Потом внезапно, как раковая опухоль вот появляется, вот ИГИЛ, он стал большим, он потом стал огромным, ну, внезапно. При этом все это время с ними боролись Соединенные Штаты, НАТО и так далее. Вот они боролись, ничего не происходит, они там увеличиваются в размере, все, они начинают уже в открытую угрожать и другим странам, в том числе России, в открытую. Угу. И, естественно, мы туда поехали. Ну, уж простите, когда тебе угрожают, ты должен что-то делать.
Там можно взять карту и померить расстояние. Сколько? Ой, от уже. России до этой самой Сирии. Там ни о чем.
Не, пока что, знаешь, что мерит? От Каспии сколько до... После вот этого сложного нам полета этих ракет. И там, ты помнишь, как все произошло? Сначала они сказали, что американцы хотят умеренно позиция передать там ПЗРК и так далее. Там или саудит, или там кто-то еще. Ну, что будем сбивать. Другой вопрос, что мало кто разбирается в дальность полета, ну, как бы не важно. И тут полетели уже ракеты. Или-или. То есть твердость намерения просто бороться до конца с этими персонажами, она как бы подтверждена. То есть Россия не отступит в поддержке. Ну, опять же, мое мнение, что там небольшое опоздание.
А вот что скажешь про то, что ну, американцы немедленно взвыли, естественно, разбомбив какую-то больницу в Кундузе, они тут же обвинили нас, что мы разбомбили 9 больниц, уже там поубивали врачей, но почему-то ничего не могут показать. Получается, как на Украине, что, типа, извините, батарейка села, телефона с собой не было, что там, как там. Вот наши, с одной стороны, Министерство обороны, мое почтение, во-первых, все показано, во-вторых, сопровождается специфически написанным текстом, то есть военный юмор вышел, так сказать, на совершенно новую высоту, сарказм долженствующий, так сказать, а с другой стороны, а мы в Фейсбуке прочитали, как это так?
Они действительно ничего сказать не могут? Я скажу, я бы про больницу афганскую я бы сейчас не стал. Угу. Ну, разбомбили.
Бывает.
Американцы. Побочный ущерб. Для них это норма. Меня другое удивляет, что внутри России об этом не говорят. Ну, те, кто говорит, что наши военные бомбят мирное население. Вот есть вот на территории России и СМИ, и журналисты, и блогеры, которые убеждены. То есть, правило там 2-3 источников как-то их не интересует. Сказал кто-то, значит, мы бомбим. Нет, мы не бомбим мирное население, там, потому что в этом нет необходимости в военной. То, что касается американцев, они привыкли, то есть, их население привыкло к тому, что ты можешь с врагом делать все, что угодно. Угу. То есть, ты можешь разбомбить больницу, если... командующий сказал, что внутри больницы там лежали горизонтально или вертикально там, 2 террориста. Все. Для их аудитории это уже...
Все нормально.
Да, это уже оправдание всему действию. Дальше что делали американцы-то все знают, уже американцы привыкли к этому, и мы в какой-то степени привыкли, когда они издеваются над военнопленными, издеваются над трупами, над Кораном и так далее. Это у них это такая норма американского спецназа. Потому что они ну, то есть на психику-то влияет война, они же ведут наземную операцию. Это, кстати, большая разница. То есть мы участвуем только воздухом, они еще и на земле. Это не то, что две большие разницы, это вообще другое ведение боевых действий. Вообще. Но наши, это товарищи, которые внутри, они вроде бы как-то на это не обращают внимания. Потому что мы привыкли, что маленькая Россия, она не способна участвовать в геополитике как раз таким образом. Ну, через военное вмешательство, помощь и так далее. Ну, как-то вот с 91 года все привыкли, что вот маленькая Россия не имеет права даже...
Даже когда ее расчленить хотят, она не имеет права.
Даже если это фактически недалеко от ее границ. Вот реально целое поколение пытаются убедить. Уже второе подрастает, они говорят, ну, наши вот новые молодые пацифисты. Им тоже... пытаются объяснить, что это не надо делать, это неправильно. Вот американцы везде, по всей планете.
И это правильно.
И это, вот они правильно, у них там все хорошо. А мы не можем. Ну, тогда мы должны договориться, когда мы на что-то ссылаемся, с чем сравнивать. Угу. Россию можно сравнивать только с Соединенными Штатами или с Европой целиком. Ну, чтобы хотя бы масштабы были, да, понятны. Если мы сравниваем, и мы считаем, и наши как-то оппозиционно настроенные, или там либералы, или там кто-то еще, угу, они считают, что мы делаем что-то неправильно, подскажите, кто делает правильно. Европа? Хорошо. США? И тогда вот эта точка для нас будет началом беседы. Возвращаясь уже к Сирии, у нас идет всегда однобокое освещение событий. Не у нас, угу, а у них. Тут выходит представитель Министерства обороны, он показывает хорошую картинку, разъясняет, объясняет, почему такого качества или, там, или иного качества, что бомбят, кто там внутри, уничтожен, не уничтожен, точка. Но и это даже не достаточно для некоторых журналистов. У них другая задача. Ну и блогеров. Угу. Прямо совершенно другая задача. Это очевидно, уши прям торчат. Что происходит? Когда просто каждый день обсуждают информационную война идет, вот здесь враги, здесь хорошие и так далее, это когда общие слова, это пафос и так далее. То есть, ну, там надо просто вот посидеть и проанализировать. Во-первых, ну, знаешь, как в старину, кому это выгодно, что нам выгодно, и все-таки надо всегда помнить, что у России есть свои государственные интересы. Ну, прям вот надо просто посидеть и сказать, что да, вот я живу в России, вот я понимаю, что у этого государства есть свои государственные интересы. Можно очень просто это все объяснить, что вот в наших государственных интересах бомбить террористов, это входит. То есть это нам выгодно. Мы я должны их...
Вот извини, тебя перебью. Да, давай. То есть ходят такие слухи, например, что государство Катар хочет проложить газопровод через территорию Сирии и наладить снабжение Европы катарским газом, чтобы вот выход на Средиземное море и дальше уже продажа. После чего, соответственно, продажи российского газа радикально в Европу радикально упадут. Как мне кажется, ты знаешь, вот большая часть нашего благосостояния российского, ну, достаточно большая, обеспечивается поставками нефти, нефтепродуктов и газа за кордон. То есть, если мы занимаем позицию этому Асаду помогать не надо.
Ты сейчас Катар... версию излагаешь.
Да. Хорошо. Катар должен проложить газопровод, в результате чего уровень жизни в России, например, упадет вдвое или втрое. Потому что наш газ и нефть покупать никто не будет. Ну, я не знаю. Вот государственные интересы России, они пересекаются с интересами населения России. Население хочет жить богаче или беднее. В моем понимании,
правильно,
вменяемое население дело хочет в том, что... жить богаче и спокойнее, но есть люди, которые хотят, чтобы мы жили хуже, а поэтому мы никаких государственных интересов отстаивать не должны. Мы должны отказаться от всего, чтобы наш газ никто не покупал, нефть не покупали, а сами мы, по всей видимости, должны сдохнуть в нищете.
Дмитрий Юрьевич, здесь ситуация, ну, я согласен, это... хорошая версия, но есть еще маленький нюанс. Когда идет борьба с терроризмом, тут вопрос не как ты будешь жить богаче или беднее, а будешь ли ты вообще жить, потому что эти товарищи, если они сюда приедут и будут развиваться, они многие здесь, их тут недавно поймали, этих всех вербовщиков и так далее, они просто будут изнутри уничтожать страну.
Ну, тут мы понимаем, что этот самый ИГИЛ, это инструмент уничтожение. Да. Инструмент должен быть поломан. Каким образом его можно поломать? А. Уничтожать его вооруженные силы. Б. Ликвидировать главарей. По ходу, соответственно, пресекая там каналы поставок оружия, боеприпасов и всякое такое. Оружие у них как ни посмотришь. Все почему-то из стран НАТО. Как-то так получается.
Это совпадение, наверное.
Тоже так думаю, это, да. Да. Боеприпасы к этому оружию
это тоже...
тоже
совпадение.
Вот по такой иронии
а
судьбы.
Вот, а вот то, что не совпадение, что сейчас все наблюдают за российскими вооруженными силами, которые еще вчера, если еще вспомнить события 2008 года, кстати, уже как-то, не знаю, там шла такая волна, что здесь все...
ржавая.
Ржавая. Вот эта ржавчина, она взлетает и сразу вот на молекулы распадает прямо в воздухе, что не может ни себя защитить, ни других, ни чужих. Это вообще лучше не покупать и держаться подальше. Потому что все же мы второе место в мире занимаем пока еще по экспорту, а занимает там 25-е вооружение. И сейчас все уже как-то заинтересовались, что Сушки вроде как-то очень точно.
Неплохой самолет,
да. Ну, как-то он даже такой, ну, несмотря на то, что все говорят, что ржавый, все-таки он очень точен и надежен. Плюс еще ракеты тоже точные и надежные. Кстати, многие не знают, но ребята вот молодые, и сейчас у нас вот блогер, все моложе-моложе. Угу. Они познают мир каждый день, новые вещи узнают. Например, там очень были удивлены, что у России вообще-то база в Сирии очень давно. Еще со времен Советского Союза. Это надо просто им сказать, что мы как-то вот давно. То есть мы не пришли просто вот, потому что налетели, захотели. Да. Во-первых, мы туда пришли по просьбе законно избранного президента. Вот его избрал народ, они другого сейчас пока не хотят. Ну, перемены у них произойдут рано или поздно, после такой войны это неизбежно, тут уже что тут юлить. Понятно, что будут изменения, он будет, не он будет, ну война закончится, там они сами решат, но база там была с советских времен.
И есть.
Она и есть, и будет, кстати. И, к сожалению, у нас их немного.
Тупые совки тоже не понимали, куда деньги девать, что им надо и зачем им вообще нужна была там база.
Да,
дело вот в том, американцам что... почему-то базы вокруг всего Советского Союза понатыканные, они вокруг. Были нужны. Да. Я обращаю внимание, они никуда не делись после исчезновения Советского Союза. Они, наоборот, выдвинулись еще ближе к границам России. А России, оказывается, нигде базы не
там,
нужны.
Ты знаешь еще по поводу Сирии, опять же... Мне просто очень нравятся твои товарищи у тебя, кто комментирует. Они прям вот все там выискивают, там ковыряются, там не кроме Википедии. То есть они не совсем поколение Википедии, они там глубже идут. Они реально к первоисточникам, поэтому, может быть, это их и заинтересует. Дело в том, что пока еще первый российский самолет не взлетел, уже информационная волна оттуда, с запада, уже шла. Что мы чуть не разбомбили половину школ Сирии. То есть это уже было. Ну, там вся разница, там час в два. Но у нас же там, с Америкой там есть там большая какая-то там разница.
Да, да.
Но разные там товарищи, директора, кто-то там на обед ушел, поставил там эмбарго там два часа. Там, да. Редактор решил тоже поставить эмбарго. Кто-то там это эмбарго не увидел и запустил эту утку, и все пошло-поехало. Обычно ошибаются блогеры. То есть они первые, там, когда получают информацию, они сливают. Эта система работает по умолчанию. Это же не теория заговора.
Да.
То есть, если мне меня спросить, это правильно BBG? Ты знаешь, что такое BBG? Это не знаешь?
Нет.
Но это совет по вещанию в США. Ага. Ну, по сути, это тот инструмент государственный, да. Который занимается вещанием. То есть, он ретранслирует там повестку основную Америки. Ну, по всей там, там планете. Если меня кто-то задаст вопрос, ну вот спроси, вот, хорошо это или плохо? Хорошо.
Хорошо это или плохо?
Да, это хорошо, Дима.
Для Америки?
Конечно, вот для Америки. Это очень мощный инструмент, очень редко дает сбой, и они действуют по умолчанию очень давно. Это отработанный механизм.
Многим...
Это хорошо.
Многим...
Для нас это плохо.
Извини, перебью. Многие считают, что есть какое-то абстрактное общественное мнение, которое вот там люди озабоченные, встревоженные, вот они, так сказать, выражают это общественное мнение.
Оно есть,
мнение.
Оно просто формируется.
Это инструмент формирования общественного мнения. Какую информацию мы вам преподнесем, так вы и будете думать. В том числе вот эти отважные, безусловно, блогеры, которые говорят чистую правду, которую им поставляют
специалисты. Ну, они тоже стараются. Ты знаешь, сегодня он как-то верит в одно, завтра можно его переубедить, если он человек честный. И если он как-то хочет с этим грехом там дальше как-то так
если жить... Хочет на лету в воздухе переобуться, да. То это можно
сделать.
Ты знаешь,
в чем нюанс? Мне понравилось. Я вчера читал одну работу. Мне вот поразило, вот, прям вот, вот знаешь, вот этот мешок слов. Трансляция текущих моральных и этических принципов и смыслов. Текущих. То есть, что происходит? Сидят чуваки и говорят, я просто сейчас упрощаю, ну, пусть мне просят твои же слушатели, они уже продвинут, ну, может, кто-то другой еще. Я прям хочу простым языком. Вот мы сидим с тобой, мы обсуждаем что-то такое очень сложное, мы должны это передать населению. ну, который как-то у вас не особо в анализ как-то не, ну, и даже он чем-то другим занят, кто-то работает, кто-то там любит и так далее. Вот, да. Пришла информация, угу. Ты должен ее простить. Угу. Вот они говорят, что сегодня мы решили, что действия в России неправильные. И они не соответствуют
текущему моменту,
и интересам США и ЕС. Угу. Ну, прям вот нам это невыгодно. Угу. Они начинают уже прорабатывать момент. То есть по смыслу ты должен бить уже как и по прошлому России, по настоящему и по будущему. И готовишь клише. Угу. Эти клише ретранслируешь. Первое, то есть это вот пресловутый Госдеп, печеньки, это все сказки, это там пафосно, и это на уровне так троллинга. Угу. На деле совершенно процесс куда более сложный. И он не линейный. Он не бывает линейным. То есть дебилов там нет. То есть мы не воюем с дебилами информационно, с американцами, потому что богатый и успешный дебилом не может быть по определению. Поэтому мы изучаем, что они делают.
Так.
Да, смотри, они начинают бить по истории. Поэтому все лозунги, которые и клише, которые подготавливаются, ты видишь уже где-то в каком-то твиттере, они придуманы где-то в другом месте, далеко. Угу. Сначала оно уходит как инструкция в некую там редакцию с фактами. Неважно, там Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, или одна баба сказала, вот есть там факты. Им это вполне достаточно, потому что это в повестке. Тренд. Формируется тренд. Тренд «Россия плохая», он уже не войдет, он же грубое. Угу. Ну, скажи, что это грубое.
Ну, конечно.
Да. Ну, потому что...
Слишком там, прямо.
Да, балет, там, писатели...
Немцев все, победили.
Немцев победили. Ракеты все-таки...
В космос совершенно, летали,
да. Не только в космос, даже вчера. Точные удары, это же нельзя отрицать. Значит, бьем по-другому. Угу. Это такая сложная... И появляется спикер, весомый международник.
Так.
Потому что Обама тоже не президент, он спикер. Он там что говорит. Дальше это перехватывает второй уровень. Это наши диссиденты. Ну, диссиденты, ну, такие, им бы очень хотелось быть диссидентами. Ну, туристы наши.
Да.
Там Ходор, там Гессен и так далее. Они это так тоже сложным языком для другой аудитории. Там дальше идет еще один уровень, дальше ниже. Уже включаются СМИ. Потому что если наш диссидент что-то сказал, это перехватывает наши... СМИ.
Ну, то есть, это для наших СМИ это такие важнейшие фигуры, которые задают повестку дня, да?
Плюрализм мнений. Угу. Плюрализм мнений, просто эти СМИ, которые в первую очередь ретранслируют,
почему
под плюрализм они подразумевают мнение Касьянова, Яшина, Ходорковского и так далее. Вот у них плюрализм.
Мне вот было бы понятно, если бы тут же показали Ходорковского вместе с ним... Противоположный полюс мнения Геннадия Зюганова, ну и кого-то посередине такого взвешенного и умеренного. Вот тогда это был бы плюрализм. А пока...
Нет, у них так не бывает. Дело в том, что...
Ну так это задача, оно... значит, такая стоит.
Ну да, нет,
задача... Чтобы такого не было.
Ты же не можешь их обвинить, что они так выполняют какую-то задачу. Это их там работа. Хорошо это? Ну, для кого-то хорошо.
Безусловно.
Для страны в целом это плохо, потому что формируется общественное мнение. То есть даже у общественного мнения какой-то сдвиг в афазе. Ну, это как-то не очень правильно. То есть влиять на психику таким там, прямым обманом. А манипуляция-то, да. Дальше, это еще не конец. То есть как только начинается, вот уже формировались СМИ, идет обратная реакция, уже западные СМИ перехватывают... ссылаясь на одного, второго, третьего,
четвертого. А вот что говорят об этом в России, да?
Да. И как только там уже включается уже свободный независимый блогер, который говорит, что, вы знаете, вот Financial Times или там где-то еще.
Авторитет.
Вот написали, да, написали вот это и это. Что мы там, оказывается, разбомбили. Самое печальное случилось вот недавно, когда погиб военнослужащий, контрактник в Сирии.
Угу. Ну, вот как раз я вопрос про это хотел задать.
Не, я опережаю вопросы, потому что я даже представляю, твой форум, когда ты что там ля-ля, не надо ля-ля, как говорил Ромашотович, то есть этот вопрос будет задан. Мне в этой ситуации волнует совершенно другое. Там некий товарищ, как его настоящая фамилия, он известен как Левиев Руслан, но вообще-то он там Карпук. Карпук. Карпук.
Угу.
Да. Карпук. Руслан Карпук.
Украинская, да.
Ага. Нет, он Левиев. Сейчас.
Пусть будет.
Но по паспорту он Карпук. Угу. Так вот, он появляется и начинает уже смаковать вот эту гибель.
То есть он же первый. Блогер, владелец Твиттера, кто такой?
Да, он блогер. Блогер, ага, да. Ага. Он начинает смаковать. Вот первый там подтвержденный факт гибель там
русского. Давай сразу уточним. Это Минобороны сказала, что погиб человек, да?
Я это правильно потом, понимаю? Это да? потом. Это в процессе. То есть сначала идет там товарищ там, Левиев, начинает там что-то писать и так далее. Минобороны выпустила заявление, что человек покончил жизнь самоубийством. Это официальная позиция, и я склонен просто ей верить, потому что все-таки я сейчас не в Сирии.
Ну, следствие идет, которое установит, так сказать, что там произошло.
В процессе мы все это выясним. Там нет, опять же, по поводу формирования вот этих смыслов текущих и принципов, и базисных там тем. Сейчас бьют по Министерству обороны информационно, чтобы мы не верили ни к чему. То есть, если говорить Министерству обороны, вот моя ракета, вот она, или вот там террорист, мы его взорвали, чтобы в какой-то момент мы ему не верили. Ну, вот так все готовят. Поэтому, когда тебе говорят, что он покончил жизнь самоубийством, начинают уже волну, нет, это не так. Я не знаю. Вот нам не в интересах страны что-либо там скрывать по этой теме.
Вот я как раз об этом, да. То есть, нет. Если что-то выплывет, это будет очень нехорошо. Нет, лучше это сразу сказать, как есть.
Да, то есть, это не задача присутствия там вооруженных сил на территории Сирии, чтобы что-то скрывать. У нас там есть база. Разумеется, там люди, можно случиться, ну, там, что угодно. Не самый спокойный регион на планете.
Да, да.
Мы обсуждаем одного, мы сейчас не обсуждаем потери, которые несут другие армии, которые
принимают участие,
но в том числе, кстати, там Иран с той стороны. Кстати, каким-то случайным боком еще там и турки сейчас войдут в эту историю. Курды несут потери. Я не говорю
сирийские
уже
войска.
Сирийские там, да, большие потери. Я не говорю про потери, которые понесли силы НАТО. Это же не наша страна, правильно? Но опять же, если сравнивать с кем-то, надо сравнивать только с ними. Нельзя сравнить нас с маленькими странами, ну никак. Ну уж простите, вот Россия большая. Поэтому, когда он уже об этом сказал, этот товарищ, мне, конечно, вопрос, откуда он узнал.
А что он написал?
Ну, он написал, вот этот человек там погиб. И начинает размещать его с любимой девушкой, там, какие-то родственники, сослуживцы. Это все, что из соцсетей.
Нашел аккаунт ВКонтакте.
Он нашел аккаунт, да? Он начал это все опубликовывать. Да, ты мне скажешь, что человек, ну, военнослужащий, контрактник, он сам это все разместил в открытом доступе. То есть, по закону уже претензий, ну, к Левиеву там нет. Но тут у меня, конечно, вопрос этики и морали. Потому что он же знал, что человека нет в живых. Зачем это опубликовать? Ради чего? Ну, написал бы, вот, пруф такой-то, такой-то, все, до свидания. Второй вопрос. Ну, я не знаю. Ты знаешь, он утверждает, что по цифровым следам он дошел. Но
до чего?
До военнослужащего, Дима. Но я подозреваю, что вот этот цифровой след, это откуда-то он получил.
Не сам нашел.
Ну да. Да.
Тут, честно говоря, у меня, во-первых,
это какая-то очень мутная, неприятная история. То есть парень-то погиб, его нету. То есть покончил жизнь самоубийством. Вот официальная версия. Ну все. Дальше зачем это смаковать? Вот я не понимаю. И дальше это все начали вот ретвитами, писали в одном, в третьем, в четвертом. Разумеется, перехватили западники. Ну, говорит, русский погиб, русский солдат. И
первое, что в этом деле интересует лично меня, вот недавно на Украине, там, я не знаю, сотню тысяч русских военнослужащих убили доблестные вооруженные силы Украины, непрерывно рапортуя там Порошенко, что там вошла русская колонна, они ее расстреляли, там это он министру, то есть этому как премьер-министру Великобритании сообщал, то они здесь кого-то убили, то они там, внутри России, почему-то они никого найти не могут, вот этих вот сотен тысяч убитых русских. Тут первый человек погиб. Тут же какая-то дикая волна. Совершенно дикая. Ну, что тут говорит, конечно, о том, да, с моей точки зрения, что они ничего доказать не могут.
Он же Карпук. Он же утверждает, что находится на территории России. Это не совсем так. Он находится, ну, в основном, в последнее время, он был на территории Чехии, в Праге.
Это Руслан Левиев, да?
Да, Руслан.
Там же есть еще один персонаж, который в Чехии сидит тоже.
Да, тот, который с детьми общается. Там Адагамов, Да, но он как бы в этой истории, он просто ретранслятор. Они же не формируют ничего. То есть пришла информация, он дальше. Вот мы нашли такую гадость про страну, давайте дальше ее. Хотя эта информация не гадость. И поэтому я не понимаю, почему такое пристальное внимание, почему они что не хотели этим доказать. Всем известно, да, там русские есть, да. Да, мы боремся с террористами, что-то нечего скрывать. Да, несчастный случай человек. Что дальше, что?
Даже если не несчастный случай, я тебе так скажу. То есть это военнослужащий, если я правильно понимаю, контрактник. Осознанное решение.
Да, вполне.
Взрослого человека.
Да. Я не понимаю... В чем была изначальная задача, скорее всего, информационная. Скорее всего, она часть всеобщего нападения на вооруженные силы. Это можно сделать там разными способами. И это, в первую очередь, опять же, не нам адресовано. Угу. Вот русскому человеку скажешь, ну вот погиб парень. Он скажет, да, погиб. Покончил жизнь самоубийством. Это несчастье. Давайте об этом дальше не говорить, потому что у него есть мама, папа, есть друзья, любимые сослуживцы и так далее. То есть надо с уважением, с максимальным уважением.
У людей
уважением.
Горе.
Да. Да, вот это горе, как это Карпук Левиев. Есть фотография, он разместил фотографию этого парня. У него татуировка. Вот здесь было, да. За ВВС. И он написал так гордо, говорит, за BBC. Ну, я не знаю, за такое вообще как-то с Русланом стоит, может быть, и там и в Праге встретиться. Я объясню, что так нельзя.
Ну, у кого о чем болит, тот о том и говорит. По всей видимости, он за BBC, поэтому он трактует это именно так.
А он как раз-то и за BBC. Я к тому, что сейчас Прага, почему все случайно полюбили Прагу? Ну, русские всегда любили Прагу, и в Праге нас любят. Это факт. То есть к нам хорошо относятся. Угу. Почему там Левиев? Почему другие из открытой России очень часто вокруг и около Праги? Мое предположение. Совершенно случайно, вот с 1 октября, во-первых, BBG, то, что я объяснял, подробнее там люди там найдут, угу. Чтобы долго не рассказывать. В общем-то, BBG вместе с Радио Свобода и прочим, они создали центр как раз по противодействию российской пропаганде. То угу. есть это здание... Угу. С забором, там сотрудники наняты на зарплате, они будут заниматься, уже занимаются этим. Финансируется напрямую, ну, разумеется, вот Конгрессом. Это не секрет, они это не скрывают. И, как ни странно, финансирование уже утверждено с 1 октября 2015. То есть с 1 октября 2015 года вот этот центр в Праге, ну, получит бабки. Ну, это факт.
Да. Ну, для многих открытие, что всякие голоса Америки, да, Радио Свободы, они все финансируются либо ЦРУ, либо Конгрессом.
Да, не Конгрессом, они Конгрессом. Дело в том, что я же сейчас, мы же не занимаемся контрпропагандой, я просто говорю, как есть. Да? То есть то же самое глупо скрывать, что там, например, Russia Today там, не финансируется правительством. Это же никто не скрывает.
Это... Я бы глубже копнул. То есть, по всей видимости, должна быть представлена в любых СМИ ровно одна. Точка зрения американская,
да,
точка зрения
да.
российская представлена быть не должна. Ее надо дискредитировать да, всеми возможными там, способами и методами.
Да. Ну, да. Поэтому, уже возвращаясь к теме, кто-то делает свою работу, потому что в данный период он работает или там в BBG напрямую, или в какой-то там Радио Свобода, Голос Америки и так далее, он просто за деньги это делает не идейное. Угу. Он изображает идейного, потому что сейчас ему за это платят.
Но тут же мы не видим расписок, не получаем.
А мы не увидим, документов. Не увидим. Единственное, там
было
одно выступление сотрудника в прошлом, как раз одного из радиостанций, да, там душат. И это, опять же, ты мне спросишь, это хорошо или плохо? Для них хорошо.
Для них прекрасно.
Для нас это плохо. Почему все в Праге? Ну, проще, то есть деньги контролируются. Опять же, они же специалисты по цифровым следам, как говорит Левиев. Точно так же они не дурачки. Как раз вот этот поток денег... совершать как раз вот через там сеть. Поэтому вот конвертная передача гонораров, она удобнее, комфортнее. Или в Прибалтике где-то раньше это, и сейчас в Таллине, в Риге, сейчас в Праге. К сожалению, это так. Хорошо это, Дима? Для них хорошо. Для нас это условно информационные противники. Не враги, а просто противники сейчас. Враги как бы там в другом месте.
Ну, ты знаешь, я бы так сказал, что на такой вот стадии самое правильное действие для наших СМИ – это непрерывно говорить правду. На старте это всегда прокатывает. То есть, когда ситуация совершенно неравная, самое правильное – это говорить правду. Тупо, как говорил известный персонаж в известной книге, говорить правду легко и приятно. Вот вы больницу разбомбили, а мы террористов убили, обратите внимание. Вот у вас так, а у нас так. Вот они вашим оружием воруют, воюют против законно избранного президента. Как это у вас так получается? Это же правда. Она не требует никаких там, я не знаю, мега-подтверждений, уверений и прочее. Но с моей точки зрения, как-то... Одной Маргариты Симонян, наверное, мало. Ну, не может она одна победить пропагандистскую машину.
Более того, сейчас вот на них постоянно и нападают. Ну, я имею в виду, нападают не физически, а пытаются. То в Лондоне идут там обыски, закрывают, запрещают закрывать счета по той или иной причине. Ну, то есть там война идет как-то, она и не прекращалась. То есть идут там... разными ходами, потому что Russia Today одна как-то некомфортна. Она просто некомфортна, потому что с рейтингом у них все в порядке. То, что касается, опять же, часть информационной войны, били и по Russia Today тоже. Было такое, когда... Нет, ну это как-то... ребята могут и не поверить, но били по Russia Today. Когда оскорбляют, ну, к примеру, там, Симонян, там же ничего личного, ты же человека не знаешь. Я ее видел там два раза в жизни. Ну, приятная женщина, где свое дело. Вот идет атака на нее, к примеру, чтобы бить уже по большому массиву, по Russia Today.
Кроме Russia Today, что у нас есть?
Нет, у нас есть десяток СМИ западных, которые финансируются напрямую правительством США. Это факт. Только по какой-то причине... Часть либеральной общественности, ну и всякие блогеры, журналисты считают, что это для них нормально, потому что... А то, что у нас есть одна несчастная контора Russia Today, это плохо. Вот объясните мне, пожалуйста, почему у них это нормально, а для нас это плохо. Я считаю, что плохо, это когда ты имеешь только один канал. У нас должно было быть штучек 20, причем везде.
Полностью согласен.
В каждой стране, потому что везде русскоязычные. Есть часть русскоговорящего населения.
Я тебе больше скажу, что, например, «Голос Америки», он вещает на иностранных языках, не на английском. Он вещает на иранском, на русском, на украинском, донося точку зрения Государственного департамента США до населения указанных стран. Ну, непонятно, почему у нас не должно быть таких радиостанций и телеканалов, которые вещают, например, на всю Южную Америку, рассказывая, как на самом деле устроена у них жизнь и что надо сделать для того, чтобы стало лучше.
Ты знаешь, меня даже не удивляет и меня даже оскорбляет, когда меня убеждают, ну, даже там часть знакомых, что правда не на нашей стороне, ну, когда она просто очевидна. И даже, чтобы не рассуждать в плоскости правда, неправда, хорошо или плохо, я опять же пытаюсь разговор перейти, ну, вот, ну, вести в стиле, выгодно это с Россией или невыгодно. Ну, чтобы совсем уже как-то упростить, не уходить далеко. Выгодно, все, будем бомбить ИГИЛ. Не будет выгодно, мы не будем бомбить ИГИЛ. Вот только так надо. Потому что Америка большая страна, она так действует. Ей выгодно, они бомбят. Невыгодно, не бомбят. То же самое европейцы. Они понимали, что невыгодно, но бомбили. Поэтому они сейчас получили в подарок 1 000 000 несчастных. Ну, где-то примерно немцы считают, что 900 тысяч беженцев, они будут на территории Германии только.
Обалдеть.
Греция вообще утонула, это факт. Вот они бомбили, участвовали, потому что считали, что им это выгодно. Выяснилось, что это не очень выгодно, потому что у тебя два варианта. Ты там бомбишь, а здесь кормишь. Вот и все. Нам сейчас выгодно защищать правительство Асада и Сирию. Все.
И я бы еще дополнил.
А знаешь, что еще? Можно я, Дима?
Давай.
Хочу опередить опять вопрос. А мы можем себе это позволить?
Я думаю, что да.
Во-первых, да. Во-первых, да. Потому что как только первая ракета взлетела, мы уже не обсуждаем нефть на уровне ниже 40. Угу. Как ни странно.
Угу.
Но это я просто отвечаю. Там я уже знаю, что еще там 20 комментариев появится. Ах, ты такой щедрый. Да, война стоит денег. Она стоит денег.
Это наша
война. Мы зарабатываем на экспорте. Да. Но я то, что вижу, и не только я, а еще западные СМИ заметили, что как только бум первый пошел, сейчас как раз колебания, они
сократились.
Минимальные.
Да.
Что будет дальше, исходя из этой логики, ну, надо еще добомбить этих товарищей, этих, как их называют?
Граждан.
Граждан. Да. И обосноваться, там базы есть уже десятилетиями, обосноваться прочно и беречь экономику.
Да. Я тебе даже больше скажу, что и по мелочам, вот, прочитал новость, что заводы, производящие наши мегабомбы, перешли уже на работу в 3 смены, потому что бомб надо много. Люди, которые работают на этих заводах.
Причем, знаешь, я помню, либералы написали, вот мы бомбим мирное население, вот наши заводы в три смены работают, это плохо. Во-первых, там количество снарядов-то гораздо больше производится, это для экспорта как раз.
Да.
И это уже как-то побочный эффект. К сожалению, нам придется сейчас уже мыслить как американцы. Вот, к сожалению, это так. То есть мы бомбим, потому что нам выгодно, и это надо делать, потому что нам важнее все-таки, что внутри страны. Мы же не будем сейчас сказки придумывать, что мы будем сеять демократию всюду.
Это отдельный вопрос, мы это потом обсудим. Обращаю внимание, что мы президенту Асаду ничего не навязываем. Мы не рассказываем, как должна быть устроена политика в его стране. Мы не говорим, кого там должны выбрать, кто должен уйти. Есть легитимно избранный президент. И давайте вот мы можем вас защитить. Мы можем, как бы это не так цинично назвать, предоставить услугу по защите вас, законно избранного президента.
Да.
Не на тех основаниях. Потому что как только речь заходит про так называемую демократию, речь всегда идет про одно и то же. Система власти в государстве должна быть уничтожена. Она у вас неправильна. Мы ее уничтожим. Закроем воздух, разбомбим, вооружим. Мы уничтожим систему власти, погрузим страну в хаос гражданской войны, а потом вам скажем, никто кроме вас не виноват. Вот видите, у нас демократия, и мы хорошо живем. А почему у вас не получилось, мы не знаем. Это прекрасно услышать, когда вся страна лежит в руинах, десятки тысяч убитых, а оказывается, что-то пошло не так. Так не надо, может, туда лезть-то? Или есть
для США все так пошло.
Именно так. Так вот, возвращаясь, так сказать, бомбы в 3 смены, это, по всей видимости, российские заводы, на которых трудятся российские граждане, они получают больше денег, лучше живут, обустраивают быт, и нам это только на пользу. А то, что сказал ты, вот есть военный бюджет Соединенных Штатов, который, как говорят, превышает совокупный бюджет военный всех остальных стран планеты Земля, ходят такие слухи. Хотелось бы узнать, если при демократии все так замечательно устроено, разумно и рационально, с этим никто, наверное, спорить не будет, что Соединенные Штаты крайне рациональная страна, где сначала думают, потом делают, и деньги просто так не тратят. Возникает вопрос, а для чего такой гигантский военный бюджет? И тут же есть ответ.
Да.
Вы представляете, этот военный бюджет, именно он позволяет Соединенным Штатам вот так богато жить. Потому что армия нужна для того, чтобы, где у тебя не срабатывают политические убеждения, там можно немножко надавить, как-то помочь тебе, подогнать авианосец к берегу, объяснить, как устроена жизнь, послать войска. Если ты посмотришь вот последние художественные фильмы, например, неудержимые художественные фильмы в 3 сериях, ты, наверное, смотрел. Сильвестр, Арнольд, Брюс. Они ездят по всему земному шару.
И бомбят.
И убивают всех без суда и следствия. Обрати внимание.
Да.
А что ты про это думаешь, как зритель? Сильвестр, Арнольд и Брюс, они хорошие. Они всегда на стороне правды. И если они кого-то убивают, значит, они убивают плохих. Как говорил Арнольд в другом художественном фильме «Гэри». Это правда, что ты убил всех этих людей? Правда, говорит Арнольд. Но они все были плохие. Это пропагандистская подготовка к тому, что вооруженные силы США могут действовать где угодно, творить что угодно, а они на стороне добра всегда. У нас почему-то никто не понимает, что вот эти фильмы – это вот самая тупая пропаганда, она же самая действенная. Это вот как костыли железнодорожные в голову забивать.
Еще пример. Хочешь, скажу, что пример?
Давай.
Ты «Родину» сериал американский, ты
смотришь?
Да? Да. Последний сезон. Я об этом даже в Твиттере писал. Ты включи прямо вот с первой серии, с первой секунды и продолжай наблюдать. Прямо знаешь, разрыв шаблона. Угу. Оказывается, они зовут, там сидит министр обороны, условно, там США, там какие-то ЦРУшники, главный ЦРУшник, зам его, там прочие, там эти умные американцы вызвали оперативника, который в предыдущем, других сезонах он там такой-то прям хороший парень, но как-то вот случайно он такой там ЦРУшник, сидит, он рассказывает, как все неправильно делают США на территории там Сирии и Востока.
Так.
Он говорит, ну вот скажите, наша стратегия, говорит, там работает? Он говорит, какая стратегия? Скажите, какая стратегия, я вам отвечу, работает или не работает, понимаешь? Это что означает? Что уже на уровне сценария в Голливуде идет другая волна. Я просто жду, на какой серии появятся уже русские. Ну, то есть, это же когда, сколько, я не знаю, ты лучше в этом разбираешься, намного. То есть, когда от сценария до первой серии, это же сколько-то там времени-то занимает.
Год.
Это означает, что в прошлом году, когда пошла уже...
Годы, я бы сказал, да.
Годы.
Да,
ну, да. Это же сериал, то есть, я думаю, может, месяцев 8, год до выпуска первой серии. То есть, они уже тогда, 10 месяцев назад, пока еще наши либералы спали, там уже текущие ценности уже изменились.
Да,
то есть, текущие смыслы и ценности, они меняются. Вот они решили, что мы теперь признаем, что через сериал, кстати, он там, по-моему, по рейтингу, он так не самый низкий, да?
Хороший,
он очень хороший. Да. То есть, они часть аудитории уже готовят к тому, что Америка ошиблась. Немножко. Вот она совершила такой...
Сейчас подправим, да.
Сейчас в процессе до последней серии. Я просто жду. Я пытаюсь понять, где русские. Потому что сейчас они должны появиться. Собственно, все.
В их политике, как ты знаешь, самое главное – это извиниться. Разбомбили госпиталь, убили врачей, убили пациентов. Извините, мы не специально. На этом вопрос считается закрытым. Может быть. Немножко денег дадут. Вопрос закрыт. Все, так сказать, их эти политес соблюден. Ничего другого сделать нельзя. Мы и дальше будем вас бомбить и иногда попадать по больницам. Тоже опять извинимся. Поэтому у них вот так. Подводя, так сказать, черту. То есть, тут у нас с тобой мнение радикально совпадают. То есть, с моей точки зрения, точно так же. Страна родная имеет интересы повсюду, как Соединенные Штаты имеют интересы по всему глобусу, и мы имеем интересы по всему глобусу. Свои интересы, для многих это может показаться открытием, но надо защищать в том числе и кулаками. Как когда-то говорил небезызвестный режиссер Стэнли Кубрик, процитирую, «большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие – как проститутки». Но если ты большой и находишься в окружении бандитов, то, в общем-то, извините, язык с вами может быть
ровным. Как Владимир Владимирович сказал, если драка неизбежна…
Бей первым. Да, именно так. Поэтому, считаю, бьют абсолютно правильно и бьют туда, куда
точно
надо. Как раз об этом и больше, на мой взгляд, наиболее красноречиво говорит как раз молчание западных СМИ, которые впали в некоторую растерянность от происходящего. Это что такое? Сперва бомбить, потом ракеты пулять. Это что же получается? И вам тоже можно. А получается, что вас никто не спрашивает, что еще страшнее, в общем-то. На этой жизнеутверждающей ноте сегодня и закончим. До новых встреч!